Здравствуйте, друзья. Для вас в прямом эфире работает радио «Спутник», самая цитируемая радиостанция в России. И, наконец-то, я дождался этого часа, потому что на связи со мной сразу два ведущих прямого эфира, Диана Кабракова и Алексей Красильников. Коллеги, здравствуйте. Ну все, можете начинать.
Приветствую, Жень, приветствую, Алексей. Но мне кажется, что пока мы находимся в ожидании послания, обращения Владимира Путина, очередного обращения, мы могли бы разобрать, что сегодня было в эфире, но и судя по тому, на что есть отклик, по крайней мере, на нашем сайте, очень многих зацепил, Леша, футбол, который вы обсуждали в утреннем эфире, и о том говорили, как он, возможно, изменится после пандемии. Что там можно вынести из ключевого?
Диана, меня немного... напрягает, извините, то, что Алексей с нами не поздоровался. Я подумал, может быть, он ушел пить кофе, но нет, вот коллега наконец-то
я
с нами.
Могу.
Да. Я знаю, что вы можете, дело поэтому том, что напрягся. Да.
Вот это вот, да. Знаете,
мы
это,
рады
как
вас
сказать, пост... Я тоже очень рад приветствовать. Это постэффект того, что мы находимся, по сути, в трех разных студиях, и вот из-за того, что буквально полсекундочки какая-нибудь пауза может подвиснуть у человека, ты вступаешь, а он начинает говорить, и постоянно говоришь параллельно с ним. Ну, не постоянно, но начинаешь. Поэтому я предпочитаю отмолчаться иногда, по большей части отмолчаться, послушать. Поэтому ни в коей мере не выходил за кофе, просто подождал, пока можно вступить и поприветствовать.
Я вот думаю, мы с вами не забыли, да, не забыли, что Диана спросила. Я вот, например, у меня вылетело уже из головы.
Я помню. Да? Ну что, отлично. Нет, такие вопросы серьезные, и вопросы от коллег всегда нужно держать в голове. Это действительно такая вещь, с одной стороны, она, ну как сказать, это та, в которой все разбираются, ну потому что футбол, да, вы понимаете, это одна из любимых тем для поговорить, даже у человека, который футбол-то особо не смотрел, это я сейчас про себя. Вот, с другой стороны, есть много глубинных течений, о которых нам рассказали наши уважаемые собеседники, потому что как-то ведь, да, все чемпионаты приостановились, и вроде как про футбол особо ниоткуда ничего и информации не проходит. Проходит только редкая информация. Вроде как договорились в нескольких командах российских о снижении зарплат. И вот этот момент, как нам рассказали Анатолий Горсков, обозреватель, и Александр Кузьмак, комментатор спортивный, этот процесс, он так или иначе был очень давно желаем руководителями клубов. Ну, согласитесь, наверное, да, что это просто и понятно. О том, что человек, который владеет футбольной командой, хотел бы платить своим игрокам поменьше. И в свою очередь, наоборот, игроки не очень хотят идти на это самое понижение, потому что с какой стадии им отказываться от заработка, который им положено по трудовому договору. В общем, очень интересно, конечно, это будет, потому что, по сути, футбол — это тот же самый бизнес. И точно так же, как малый и средний бизнес страдает, так и малые и средние команды, которые в особенности зависят от региональных бюджетов в России, или которые зависят от продаж билетов, от продаж всяких сувенирных изделий и прочих во время футбольных игр непосредственно, от этого тоже страдает. То, что стадион нужно тоже свой содержать, в конце концов, если ты его не арендуешь.
Коллеги, вот, а можно вопрос угроза... вот вам обоим? Да,
да, конечно.
А почему мы так много внимания уделяем именно футболу? Ну, а почему не хоккею? А почему не другим каким-то предприятиям? Почему не предприятиям, которые приносят прибыль, а вот предприятиям, ну, вот футбольной команде, да? Я не знаю, насколько она прибыльная. Предположим, в России есть три прибыльные команды, а все остальное содержится за счет бюджета. Почему мы на них внимание обращаем, а не на предприятия среднего и мелкого бизнеса, которым гораздо хуже, чем футболистам?
Во-первых, мне очень понравилось, как вы вскользь абсолютно точно назвали, сколько команд в российском футболе в высшем дивизионе действительно являются частными и так или иначе приносят прибыль. Если вы угадали, то, Евгений, вам в прогнозисты прям можно сейчас делать ставки. Это респект. А во-вторых, очень просто, мне кажется. Во-первых, про футбол у нас в эфире именно вот так вот, с такой экономической точки зрения, мы не так много времени ему уделяем. Мы как раз, наоборот, намного больше говорим о более важных, о более значимых моментах. Тот самый бизнес, та самая экономика, вот, которая есть вокруг нас, те самые цены, те самые деньги, которые тоже, увы, у людей периодически их становится меньше, и как и приток меньше становится, зарплаты снижаются где-то и урезаются. А здесь просто, понимаете, получилось очень такая, знаете, назрело, накопилось, и вот уже, что ли, свести воедино вот все, что потихонечку набралось. Ну и плюс громкие моменты, естественно, которые происходят, потому что скандал в Голландии, где приняли решение, все, мы чемпионат доигрывать не будем. И скандал такой, что как бы вот почему команды, которые вот находятся там на таких-то местах, местах. Они их окончательно занимают. Соответственно, получают право на выход вверх, в высший дивизион. И, соответственно, кто-то там вылетать может, не может. В Германии прошла информация, что с 9 мая, ну, из Германии, что с 9 мая уже могут продолжить игры в ведущем чемпионате, в Бундеслиге, в первой. Вот такие вот вещи. В Аргентине, наоборот, как раз вот практически за несколько часов до эфира, по-моему, в ночь на сегодня, вот боюсь точно сказать, может быть, это чуть ранее, конечно, произошло, тоже приняли решение не доигрывать чемпионат. Вот, и плюс звучат периодически, высказывания, наверное, да, это не назовешь прям так, что мнением, это очевидные вещи. Высказывания, мнения, позиции от руководителей футбольных клубов, от функционеров из футбольных клубов, и это тоже приятно. Почему? Потому что, это формирует, повестку не из уст привычных лиц, кто обычно про футбол говорит, 1, 2, 3, все три человека знакомы. А здесь вот 20, например, высказался 1, 2, 3, я уж имена перечислять не буду, потому что не такие, не самые известные имена, но, по крайней мере, слышна позиция самих команд. То есть, условно говоря, если есть Леонид Федун, спартаковский руководитель, который уже давно и прям открыто, и не стесняясь, говорит, чемпионат нужно свернуть, и зарплаты нужно платить поменьше. И, кстати, в своей команде он первым договорился о том, что игроки пошли на понижение зарплаты 40%. Вот, а с остальными
там не так ясно. А как вот их сокращать соразмерно или назначать какие-то новые зарплаты, но уже ниже, чем были там когда-то? Как они вообще формируются? У них есть понимание?
Договоренность. Вот сугубо, я так понимаю, сели и договорились. Здесь дело в том, что Леонид Федун очень любит этот посчитать. У него в этом смысле нюк, что ли. Потому что когда скакал курс доллара, курс рубля к доллару, он как раз первым напомнил, что контракты с иностранными футболистами, кстати, и с российскими тоже, с некоторыми, заключаются в иностранной валюте. Вот так. В евро, там, по-моему, в евро, да. И, соответственно, когда растет курс евро к рублю, зарплата, получается, увеличивается из ниоткуда. Вот когда были эти скачки 2014 года, 2008 года, да, вы сами понимаете, что зарплаты вырастали во сколько? В полтора, в два раза. Просто потому, что скакнул курс. Поэтому здесь именно договоренность, и это никто особо не скрывает. Вот так, например, в «Локомотиве» сейчас, наоборот, скандал обратного толка, потому что там некоторые игроки говорят, почему мы должны отказываться от своих зарплат. И вот этот скандал тоже немножечко назревает. Команда сильная, команда ведущая, «Локомотив». Вот, и поэтому это тоже на слуху. Тренер великолепный, и тоже у него небольшие там какие-то конфликты с руководством, поэтому вот все на слуху. А во-вторых, вот, Евгений, буквально закрывая очень кратко вот этот ваш вопрос про футбол, давайте согласимся, я не настаиваю на этой точке зрения, но вот это вот футбол, он в российском менталитете у большинства, не буду говорить у подавляющего, наверное, у большинства россиян все-таки сидит, и вот этот футбол, он как-то вот, что-то
что в нем значит, такое есть. Что значит футбол сидит у большинства человека. В менталитете? Можно узнать.
Да.
Что это такое? Футбол сидит в менталитете у большинства, это что обозначает?
Да. Ну вот если вы начнете какие-то среднестатистические шаблонные вещи рассуждать, рассказывать, задумывать про среднестатистического россиянина, футбол там обязательно будет, пусть не в первых рядах, но обязательно есть что-то. Но вот
это
такое.
Опять же, самое...
темы для разговоров какие всегда?
Да, самое массовое, да? Самый массовый вид спорта, за которым следят, я вот так понимаю, да?
Да, вот это вы, кстати, очень, очень хорошо формализовали то, о чем я пытался как-то очень пространно говорить. Наверное, да. Ну и плюс, опять же, да, это тоже не секрет, это тот вид спорта профессиональный, который именно в России, самый денежный с точки зрения трансляций, телевизионных и прочего.
Но, Алексей, это, мы, кажется, означает, уже что это... какое-то время назад говорили, вот есть вещи, в которых считают люди, что они разбираются. Вот в футболе разбираются все, вот просто
я
вот все, кроме меня,
начал,
разбираются
Евгений.
В футболе, да?
То есть, абсолютно, да. Ровно с этого момента ты начал. Я сам, кстати, тоже особо только разве что по верхам, вот то, что успеваю последить, но вот поэтому у нас сегодня были очень компетентные специалисты, напомню, Анатолий Горсков и Александр Кузмак, с ними всегда очень любопытно понаблюдать, пообщаться, просто потому что они вот и поверхностный слой вот этот перекопают, да, о чем ты слышишь, там тот же чемпионат Беларуси, например, вы же знаете, что продолжают играть белорусы, да?
В Беларуси продолжается все. А знаете, что сегодня в 16:15, кстати, Алексей Андронов будет у нас в эфире. Вот я ему, кстати, задам вопрос, если вы позволяете, в том числе и исходя из того, что вы рассказали, мне стало интересно, действительно, а что же с зарплатами футболистов будет?
Спортивный обозреватель «Радио Спутник», да.
Это, кстати, очень хороший момент действительно обсудить с точки зрения вот этих механизмов, каким образом прорабатываются решения снижать, не снижать. Потому что где-то, если я правильно помню, в Челси, по-моему, вот в британском, в английском, отказались снижать зарплату. Точнее, не отказались, а договорились, что мы снижать не будем. Хотя в английской премьер-лиге выплаты, там чемпионат нужно точно довести до конца, потому что вот там телевизионные выплаты, просто космических масштабов. Я про российский упомянул. В Англии это просто космос. Поэтому, если вам интересно про футбол, вы можете продолжить со мной, но лучше, конечно, вот с Алексеем Андроном уже, я так понимаю, через час.
Да, это мы тоже обсудим обязательно. Еще одна тема, которую хочется затронуть, и она отчасти перетекающая не только из нашего утреннего вечернего эфира, но ото дня ко дню мы об этом говорим, о людях, которые чрезмерно сильно либо переживают, либо волнуются из-за коронавируса, у которых рождаются какие-то неподтвержденные страхи. Это с одной стороны вот эта когорта людей, а с другой стороны у нас есть когорта совсем бесстрашных людей, которые либо верят в различные теории коронавирусного заговора, о том, что это несколько людей там где-то в каком-то невидимом государстве собрались, придумали этот коронавирус, решили поменять всю экономику всего мира, придумать какую-то новую схему взаимодействия и так далее. В общем, люди верят в то, что придумывают, ну, в общем, от
то, что сами и придумывают, ты понимаешь? Сам придумал, сам поверил, да?
Отчасти да, но, не знаю, вот должно этому быть какое-то разумное объяснение или нет. Ну, то есть мы же понимаем, что незнание чего-то или непонимание чего-то, оно рождает в нас какие-то определенные страхи. Когда мы знаем, как что устроено, когда мы знаем, как и чем бороться с какой-то проблемой, как решать
вот,
эту проблему,
Диана, ты, вот
нам
вот
становится легче.
Вот объясни мне, что ты это взяла. Я вот не знаю, как ездит трамвай. Я вот не понимаю, как он ездит. Ну, я же его не боюсь. Ну, вот что...
Ну, ты не боишься, но наверняка можно найти человека, который боится. Ну, ага, вот ну с одной да. стороны ты прав. С другой стороны...
Всегда найдется кто-то, кто боится трамвая. Это правда, да.
Ну, точно так же, как самолета.
Да,
но там
да,
бояться
да,
самолета, да. это не говорит о том, что человек не будет летать. Человек, который боится, там, страдает
Это, кстати, очень распространенные там, страхи, да? Вот боязнь полета в самолете, да.
Мне просто интересно, что если бы даже информационный поток сегодня не был настолько широким, каким он является на практике, мы бы все равно говорили об этих теориях заговора? То есть все равно бы нашлись люди, которые закидывают, вбрасывают эти теории заговора? Или это вот рождалось бы где-нибудь на просторах, не знаю, Инстаграма, на каких-нибудь
Значит,
страницах
сейчас самое
блогеров?
Важное, это вот эта пандемия коронавируса. Но ты же понимаешь, что накануне опубликовал Пентагон непонятную картинку и говорит, слушайте, это какой-то НЛО. Да? И вот если бы не было пандемии, все бы сейчас уже неделю обсуждали это НЛО, которое опубликовал Пентагон. Вот тебе и теория
Евгений,
заговора.
Буквально двумя да. словами здесь поправлюсь, что Пентагон подтвердил, что вот эти видео, а видео, кстати, старенькие, они там 4-го и 15-го годов, что это точно было снято ВМС США. То есть, как бы, ну, вы понимаете, что да, НЛО, это не означает, что инопланетяне. НЛО, это
я
не
понимаю. Это я понимаю. Вы заголовки-то читали?
Вот.
Это мы-то заголовки? Понимаем, да, что это могли быть советские самолеты, которые они сняли с борта своих самолетов. Это понятная история. Но НЛО звучит так, как будто...
У вас больше информации
как будто
про советские
к нам...
самолеты.
Прилетели, понимаешь, зеленые человечки. Вот, пожалуйста, не будет коронавируса? Диана просто спросила. Если
Мне
не будет
кажется,
коронавируса,
это очень правильный
будет человечки.
Как раз заход. Да. Очень правильный подход, что да, абсолютно точно, человек всегда каким-то, ну почему-то, охотнее клюнет на какую-то вот что-то вот такое будоражащее, загадочное, таинственное, мифическое.
А вот, Алексей,
ну,
можно с этим бороться?
Вот это слово вот как-то, придумали, перетащили.
Как-то бороться,
а
можно
никак бороться
с этим?
Нельзя.
Никак.
Нет,
вот
никак
ты
нельзя.
Ему говоришь, ну послушай. Ты
Я могу сказать вам.
Логику включи.
Вот вы...
Ну включи логику. Ну
точно.
Ты подумай, ну что ты несешь? Ну какие зеленые человечки? Ну, предположим, это ангольские самолеты летели, их сняли в 60-х годах. Сейчас их рассекретили. Вот, пожалуйста. Ты понимаешь? Нет. Нет, он будет доказывать.
Вы
до последнего
единственный
стоять.
Верный момент сейчас перечисляете, как чем можно. Можно только бить информацией, открытием информации. И вот опять же, знаете, когда с закрытым интернетом можно бороться только с закрытыми личными данными, можно бороться их открытостью. Вот у нас такой тезис любопытный был, такой парадоксальный. Так и здесь. Я вам, знаете, что предложу подумать? А вот смотрите, помните же, да, в прошлом году немножечко рассекретили документов про убийство Кеннеди. В прошлом же году, по-моему.
Да-да-да.
Или в позапрошлом. Вот я помню, где-то вот это было.
Да
их каждый
год там, рассекречивают как
Очередную порцию рассекретили в прошлом
точно.
Году, действительно.
Там просто какая-то большая порция была. Здесь они рассказали, признались, что, ребят, да, вот именно эти кадры, это точно неопознанный летающий объект, снятый ВМС Соединенных Штатов. А теперь подумайте, почему они не рассекретят остальное? Просто логика от обратного следующая, ну как избыточный способ, или как это в логике называется, исключенного третьего, что если мне разъяснили А, что это правда, и Б, что это правда, а С, а В не разъяснили, значит, В это ложь, правильно? Значит, если мне сейчас ничего не рассказывают про Розвелл или про коронавирус, значит, там что-то есть, что скрывать? Понимаете, вот это такой заход. Ну, я просто люблю всякие теории заговоров, вот так вот посмотреть, порассуждать. И если они объяснили вот эти видео, расскажите про Розвелл, расскажите про зону 51. Не рассказывают. Почему? Значит, там есть как раз вот эти самые возможные человечки, ангольские самолеты, и я не знаю, кто там еще. Угу. Мне кажется, вот такой любопытный момент, то есть, может быть, информационный именно. А с точки зрения, буквально вкратце, вот буквально к теме, которая у вас вечером пойдет относительно теории заговора про коронавирус, у нас утром, ну, днем точнее, беседа относительно вот этих панических настроений была больше такой, больше, ну, трагического, что ли, характера, потому что одно дело, когда человек просто паникует, а даже когда он заражает своей паникой остальных, именно паникой остальных, то есть, когда, там, допустим, близкие, не знаю, родственники, соседи видят, что человеку некомфортно, и он ему плохо, и тоже им становится как-то некомфортно. Здесь речь у нас шла о тех людях, увы, о тех случаях, когда паника вот зашкаливает все возможное. Когда паника превышает все логические доводы, все эмоциональные, когда люди решают свести счеты с жизнью. Причем это люди не только те, которые заболели, они посчитали, что это фатальный диагноз, и все. Я не видит больше смысла жить. Уж лучше я сейчас со всем этим рассчитаюсь и не буду
страдать. А вы с психологом, да, говорили речь по этому поводу?
С психологами и с реабилитологами, как сказать,
центр кризисной поддержки, антикризисной. А вот как вам, вот мне интересно, как вам это объяснили? Потому что, ну, вот это стремление человека жить, да, во что бы то ни стало, это, в общем-то, основной принцип существования вообще всего человечества. Вот что-то заставляет этих людей...
Поспорил бы. Ну, потому что, смотрите, вы вот ставите, да, вы абсолютно правильно говорите. Это, как сказать, это инстинкт любого живого существа, здорового, это инстинкт выживания, инстинкт жить. Но если ставится вот этот диагноз, что все, болезнь, вакцины нет, посмотрите, сколько много заболевших, посмотрите, сколько много умирает, посмотрите, в Нью-Йорке в течение недели закапывают людей в массовых могилах. Понимаете?
Да, да.
Вот
да,
это вот, все, у
что
тебя
говорят
больше
психологи,
нету.
Что заставляет человека
инстинкт
вот
жизни закончился.
Заканчивается.
Инстинкт
просто,
жизни
да?
прекратился. И здесь он... Нет, вот вы абсолютно, в принципе, правильно, Евгений, сказали, что можно в этом случае сделать. Только бить логикой. Говорить, вот кто говорит, что плохо, кто говорит, что это неизлечимые все дела, что вот, что там гробы мешками и пачками. Где? А вот у меня там в конечном счете человек, если начинает задумываться, он говорит, я где-то видел, я где-то слышал. И вот нам, собственно говоря, сотрудник центра помощи, центра поддержки, антикризисного центра говорит. И вот человек и начинаешь так разговаривать. И он понимает, что как да, есть информация, но есть и позитивная информация. Ему что-то вот там страшное сказали, оказалось, что это страшно, это неправда. Вот о чем речь идет, о том, что эмоционально очень сложно перехлестнуть.
Что это был просто повод.
Повод, конечно.
Да? То есть человек бы в любом случае пришел бы к суицидальным настроениям, просто в этот раз у него повод коронавирус. В другой
что-то
раз у него
не очень красиво это сейчас Евгений прозвучало. Что значит не в этот, то в другой? Если человек
рано
хотя бы несколько месяцев,
все равно
несколько
бы
недель...
Это, да.
Пусть лучше, пусть он позже придет к суицидальному настроению, чем раньше. Я
лучше
думаю,
пусть
вам
он вообще не придет.
Скажет.
Лучше пусть вообще не придет.
Естественно, но если вы говорите... Ну, вы-то как раз говорите, что вот, ну, не так, так иначе. Вопрос-то как раз в этом и был, что сейчас, когда есть распространение интернета, есть, в конце концов, старый добрый телефон, получить помощь намного проще, чем люди думают.
Для этого
обратиться
нужно хотеть
на сайт
получить.
За поддержкой. Один клик. Абсолютно правильно. И об этом у нас, кстати, был и другой разговор. У нас сегодня в этом смысле вот эта идея шла очень хорошо, что главные проблемы, главные сложности, которые человек создает, они внутри его головы, вот эти барьеры. Конечно, нужно учиться, нужно понимать, нужно узнавать, нужно работать. Но первый шаг – это первый шаг по преодолению своих собственных барьеров, которые в голове установлены. Поэтому очень был тяжелый, но, с другой стороны, такой конструктивный эфир, потому что даже... Вот мы, кстати, немножечко говорили не только про людей, которые паникуют. Мы говорили про врачей, которые тоже решали вот посвести счету с жизнью после того, как
люди.
У них не оставалось выбора. Да, ну, не, то, как бы. Не в этом смысле даже только, Евгений, потому что эти врачи, вот те итальянские, например, медсестры, которые сами принимали решение, кого из больных оставить на аппарате искусственной вентиляции легких, а кого нет. Вот этот выбор. Другие врачи, которые, вот знаете, с чувством вины живут, что я мог спасти этого пациента, а не смог. Я его лечил и не смог его вылечить. Вот этот момент. То есть, понимаете, это люди, мы вроде бы врачи рассматриваем в этом смысле как неких машин, да? Ну как, вот есть, допустим, водитель, вот он ведет машину и ведет, ну и молодец. Ну врач, он лечит и лечит. а у врача человеческие судьбы через руки проходят, через руки, через голову каждый день. И вот этот момент у нас тоже достаточно так пронзительно прозвучал. И с одной стороны, было, конечно, очень печально, что сотрудник как раз, Михаил Хасминский, я вот его именно зову, антикризисный центр, немножечко развел руками, говорит, что, прошу прощения, на один из моих вопросов, когда я спросил, хватит ли специалистов компетентных, чтобы помочь всем. И он сказал, что в этом смысле, да, вот большое количество тех психологов, которые раньше вот щеголяли этим званием, этим словом, теперь это как-то по углам сидят, потому что именно как раз сейчас психологическая помощь должна быть именно как раз компетентной и эффективной, то есть которая реально поможет человеку выйти из своего замкнутого состояния и найти в себе силы сделать этот клик, сделать этот звонок, позвонить кому-нибудь, поговорить с кем-нибудь, получить помощь и избавиться от этих страшных настроений, которые, вы абсолютно правы, Евгений, могли бы прийти по любому поводу. Но сейчас вот, пожалуйста, болезнь, это такая страшная штука.
Мне кажется, вы как раз разобрали более глубокую проблему, чем та, о которой будем говорить мы. То есть это то, с чем сейчас люди сталкиваются ежедневно, но особенно если мы говорим о врачах. А мы же вечером, я все-таки проанонсирую наш разговор в 20 часов по московскому времени, поговорим в том числе о таких людях, которых относят к группе там, антипрививочников или ВИЧ-диссидентов. Угу. То есть здесь проблема человека, который реально сталкивается с проблемой, и он пытается как-то ее решить, а потом, когда он не может ее решить, ему необходима помощь.
Он говорит просто, проблемы
проблема
нет,
другая,
да?
Здесь да? Проблему не признает, конечно. Да. И вот как быть с этими людьми? То есть человек, который признает, что ему нужна помощь, мне кажется, что ему помочь легче, чем человек, который не признает проблему и не признает тот факт, что ему необходима какая-то поддержка.
Абсолютно правильно. Это тот самый первый шаг, который человек должен сделать у себя в голове. Вот свой собственный барьер, который он сам себе поставил, его нужно преодолевать. Я бы не сказал, на самом деле, Диан, что это прям какая-то менее серьезная, менее глобальная проблема. Это тоже очень серьезная, очень значимая. Может быть, она просто не такая вот окрашенная трагически, потому что когда, ну вот, врачи, медики, люди, которые ответственны за чужое здоровье, вдруг принимают такие решения, о которых мы говорили выше, это просто, это действительно, это вот тот самый заголовок, который обязательно на эмоциональном уровне бросится. Если говорить по-серьезному, то вот распространение теорий, информационная поддержка различных теорий, которые с правдой могут быть совсем не связаны, это не менее важная задача. Поэтому в эфир во сколько будет? В 8 или в 18?
В 20 часов, да, в 20 часов по московскому времени.
Обязательно, просто обязательный к прослушке в 8 вечера.
Послушайте меня, да хватит о плохом, потому что Роскосмос исключает вероятность каких-либо последствий от пролета астероида мимо Земли. Понятно вам? То есть астероид мимо
Земли. Если что, у меня телефон вылез на быстром наборе. Спасемся, ничего страшного.
То есть, послушайте меня, Роскосмос исключает вероятность, потому что, ну, астероид мимо Земли пролетит, вот. Он говорит, не бойтесь, мимо Земли, а поэтому никаких последствий не будет. А вот если бы Роскосмос не объявил, мы бы думали, а что если астероид пролетит мимо Земли, вдруг будут последствия?
Можно я здесь это вспомню, Жень, цитату когда... из одного из... Я хотел вспомнить,
когда,
прошу прощения,
кажется,
цитату из
уже...
любимого фильма.
Понимаете, да,
вот он,
когда...
кстати, это пауза,
да,
видите, да?
Да, пауза.
Не можем сконнектиться. Я все-таки цитату тисну.
В
«Людях в черном» всегда говорили, всегда есть какой-нибудь космический крейсер, всегда есть угроза заражения, всегда вот есть какая-то космическая опасность. Всегда есть что-то, что может убить человечество. Просто нужно продолжать жить, не опускать руки и, например, вот общаться с коллегами.
Согласен.
Прошу прощения.
Мне кажется, что когда уже кажется, что кроме как о коронавирусе говорить не о чем, и что все новости сводятся к коронавирусу, значит, приходящие сообщения от Роскосмоса — это практически какой-то эликсир спасения, и мы понимаем, что есть и другие события, что жизнь как-то она течет, и она, может быть, даже и не связана с коронавирусом, и астероиду вообще все равно, есть там, где коронавирус или нет. Он просто летит, и пролетит мимо.
А вот вы, кстати, помните или нет, это было лет 20 назад, когда тоже была угроза очередного метеорита, появлялись очень популярные, ну, околорелигиозные, вот так их назову, течения, которые говорили, что все, это конец света, и давайте все сейчас покончим жизнь. Для чего? Для того, чтобы оказаться, вот, собственно говоря, на этой комете, на этом метеорите. И вот, вот такие вот вещи были абсолютно серьезные. Поэтому коронавирус коронавирусом, отрицание ВИЧ, отрицание ВИЧ, а вот с астероидами оно тоже связано бывает.
А вот, кстати, вы вспомнили, в последнее время что-то давно уже не было вот этих вот концов света. Что-то тут было время, как-то чуть ли не раз в 3 года говорили уже конец света. Угу. А вот как-то в 21 веке как-то эта тема ушла. Все поняли.
Как это ушло? 2012.
2012 было, да? Я вот это мимо меня прошло, да.
А я как-то майянский уже тоже календарь, перестала
после
следить
которого
за,
все про
майя за концами
света. За концами света, да. Раньше их анонсировали бесконечно. Да.
Конструктивную ноту завершу, раз уж мы и про древние цивилизации поговорили, и про то, как все течет, все меняется, и про внутренние границы. У нас была очень жизнеутверждающая студия, в которой мы говорили о путешественниках. Конечно, сейчас в коронавирусную, в самоизоляционную эпоху об этом говорить немножечко даже кощунственно, но мы вот как раз вспоминали вот этого замечательного исследователя, ученого-энтузиаста, который как раз тоже основной своей целью в жизни поставил доказать, что перед человеком не может быть никаких границ. И у нас были два блистательных путешественника в эфире, которые тоже говорили, что это вот мы сейчас приучены, что вот есть железные дороги, есть автомобильные дороги, и мы как-то вот по ним ориентируемся. Для того, чтобы начать путешествовать, нету вообще никаких в этом смысле ни преград, ни ограничений. Достаточно вот у себя в голове, опять же, взять, перещелкнуть и уйти, допустим, в какой-нибудь пеший тур, не знаю, по Москве, по Подмосковью, открывать новое и в этом смысле знакомиться с большим количеством вещей, предметов, событий, людей, чем можно себе представить. Поэтому путешествовать можно... Ну нет, ну сейчас, наверное, нельзя, но вот как только все начнется, всем прям все дружно начнем путешествовать.
Да, абсолютно точно. Все пойдем путешествовать. Спасибо вам большое, коллеги, за то, что провели вместе мы с вами эти полчаса. Нашим слушателям я напомню, что на связи со студией «Радио Спутник» были мои коллеги Диана Кобракова, Алексей Красильников. Услышимся.